В Латвии в 78 году. Вот. И я не начал рано пить, как многие, да. Я начал пить, то есть у меня были очень строгие родители, оба не пьющие, не курящие, в общем. И, в общем, когда начали меня отпускать куда-то там, да, на какие-то там дискотеки, это было ровно 18 лет. Вот 18 лет я попробовал. Вот, и буквально через где-то год употребления, вот, уже ставил рекорды, да. Я никогда не считал трезвые дни, но всегда считал, сколько дней я пил. И я какое-то лето, я помню, я посчитал, что все 3 месяца, июнь, июль, август, я бухал, в общем-то. И это получилось ровно 90 дней без остановки. Ну, в общем, как говорится, тогда был молод, полон здоровья и глупый, то есть я этим только гордился. И вот буквально через год где-то после употребления я попробовал, я узнал, точнее, не помню откуда, что когда плохо, нужно похмеляться, как бы тебе плохо не было. Я где-то там, не помню, может, в телевизоре, может, от каких-то там знакомых алкашей. Вот, и в общем-то, я когда похмелился первый раз, я понял, что похмеляться да, даже еще круче, чем на ночь бухать. Вот, потому что вот это вот, как тебя попускает, это, в общем, становится легко. Ну и, в общем-то, до 23 лет я прожил там, и, в общем, как и все, да, там, в то время молодежь, практически вся, там, 95% все пили, и я пил, да, там, постоянные дискотеки, бары и все такое. В 23 года я приехал в Израиль на ПМЖ. Естественно, продолжал свой образ жизни. Мне казалось, это нормально, что весь мир так живет. И мне не составлял как бы, да, больших проблем из-за алкоголизма. В общем, как бы я еще не осознавал, да, что я какой-то алкаш там или еще что-то. Для меня были, наоборот, странные люди, те, которые не пьют, и мне с ними было неинтересно. И часто, да, часто, ну, как, наверное, многие загонял таких людей наоборот, там, ну, как это, гнобил в компании, да, и все такое. Вот. И, в общем-то, в Израиле я поженился, и, в общем-то, как бы жена тоже пьющая, она пьющая, бывшая жена, да, уже, она пьющая по сей день, она не признает, да, хотя я вижу, что она мало чем отличается, что она, скорее всего, тоже алкоголик, ну, на 99%. Вот, и, в общем-то, прожил в той семье где-то 9 лет, родились дети, вот, и, в общем-то, мы развелись. И как бы все это время я бухал. Было пару раз, что мне было плохо. Я, то есть, ну, плохо до какой степени? До такой степени, что мне приходилось, да, там, вызывать скорую, меня отвозили в больницу. У меня были всегда причины, почему мне так плохо. Я никогда не думал, что это из-за алкоголя. То есть на солнце перегрелся, потому что 3 дня на озере отдыхали. Или там просто стресс, когда у меня сестра тоже умерла, да, я оказывался в больнице, и, то есть, не потому что я пил там, да, крепкие напитки день и ночь, а потому что, вот, потому. Вот, и, в общем-то, после развода, там, спустя сколько-то месяцев, я встретил другую женщину, и начал жить в другом городе здесь, уже опять в Израиле. В Израиле уже, как я говорил, а нет, наверное, не говорю, 22 года. И, в общем-то, она оказалась, ну, нормативно пьющей, или мало пьющей, или почти даже не пьющей. В общем, поначалу, да. Потом, как бы, после каких-то лет со мной совместной жизни, то есть она стала более употреблями, но в то же время, как бы, понятно, что нормативная, да, когда ей плохо, она не будет похмеляться, и там, когда она не хочет, она не будет пить, в отличие от меня. В общем-то, мы так прожили 6 лет, и в последний год, опять же, для меня опять это было все нормально, и в последний год, как бы, совместной жизни, В общем, она сказала, что с тобой жить уже невыносимо. Ты, короче, конченый алкаш, тебе надо лечиться. Честно, я в то время ржал, да, я веселился над этим, да, я алкаш, ну что делать? Я всегда говорил, да, я лучше брошу курить, но никогда не брошу пить. Вот, в общем, дошло до такой степени, да, что я там на работе поругался, я пил. Устал на работе, я пил. В выходной я пил. Взял отпуск, и я весь отпуск пропил, я даже никуда с дома не вышел. Ни разу не завел машину, чтобы куда-то съездить на какую-то экскурсию или где-то в гостинице отдохнуть. И так постоянное вот это вот недовольство, да, что не хватает денег, чтобы к отцу, там, отец в Латвии живет, чтобы в Латвию слетать, там, постоянно всех винил, что мало платят и все такое. На самом деле, понятно, когда деньги уходили. Ну, в общем, это в последний год совместной жизни с той женщиной, в общем-то, как бы, она, когда меня начала чаще называть алкоголиком, иногда начала меня бояться, потому что я никогда таким не был. То есть она говорит, у тебя, наверное, белочка была или что-то, начал мне угрожать, обвинять и так далее. Хотя я всегда пил и шел спать. В общем, стал домашним алкоголиком, да, по которой даже чтобы там сексом заняться, надо было бухнуть, там, не знаю, любое важное, неважное дело, то есть любой отдых или усталость, любой скандал или веселье, все перекрывал алкоголь. То есть, ну, во всем мне сопутствовал. Без него вообще не было никаких понятий, как без него что-то можно вообще решать или что-то сделать. Вот, естественно, продолжал ходить на работу, работу не успел потерять. Машину я не успел потерять, но я ее угробил. В общем, в долги я в то время еще сильно не влез, и еще какие-то деньги у меня даже были отложены, то по счастливому случаю там одному. И, в общем-то, она предложила, не то что предложила, она командным тоном мне сказала, типа, если ты не съедешь, то в следующей твоей пьянке я вызываю полицию. Вот. Но у нас тут полиция строгая, тем более по отношению к женщинам. И да, я особо тоже, как бы, я считал, что я там одинокий, то есть я живу с ней, но меня никто не понимает, меня никто не слышит. Все живут своей жизнью, всем на меня насрать, так я думал. Но сам, на самом деле ничего ни для кого не делал, только просил, да, что почему внимание, просил того, просил всего, и, короче, вот это вот постоянный эгоизм, да, все мне в одни ворота. Вот, и перед тем, как съехать, она, подруга, то есть, узнавала про, на русском, да, ну, про реп-центры, да, узнавала, что есть такие реп-центры, где можно лечь, короче, там, тебя вылечат и так далее. Ну, так она думала, так я думал тоже, что реп-центры могут полностью вылечить, и никогда больше не будешь пить, что они у нас там как бы лечат там и зависимых от игры и так далее, ну, от игр и азартных и так далее. Ну, через кого она узнавала. Потом оказалось, что мне кто-то рассказал, что это как бы все платная канитель, это только через социальных работников. Платить мне, конечно, не хотелось, да не особо ложиться не хотелось. Вот, и как бы, и все, на этом все умерло. И, в общем-то, я начал жить один. Я сказал себе, теперь я пофиг там, что там я один, что тут один. Ну, мы встречались по выходным, и я, короче, обрадовался, да, что меня никто не будет контролировать, что я смогу теперь пить сколько хочу, когда хочу, с кем хочу. В общем, полностью развязанные руки, но поначалу я хотел заработать денег, хотел что-то доказать кому-то. Вот, и, в общем-то, ну, я доказал, конечно, я два с половиной где-то не пил чисто, ну, понятное дело, на силу воли. И, в общем-то, когда уже все домой купил, все электротовары, сделал ремонт и в квартире, когда все наладилось, то есть там машину отремонтировал. Все наладилось, появились тоже какие-то деньги, и, в общем-то, пришел тот момент, что как бы были выходные, потом праздники, в общем, там сумасшедшая где-то неделя была, что по тем временам мне нечем было заняться. Вот, и я, в общем, продолжил пить сначала у подруги, потом приехал все домой, и это был где-то девятый день запоя, восьмой, девятый, да, день запоя. И тут я вспомнил своего друга, который мой был армейский друг, умер от алкоголизма, нашли его в квартире мертвым. Вот. И, в общем, мы были вместе в армии, он умер, и он даже был на 1,5 года где-то младше меня. Вот. И что-то я пил-пил на девятый день, мне стало страшно, что я сейчас здесь сдохну в этой квартире, как бы я не хотел покончить самоубийством никогда, я всегда хотел жить. Вот, и я так подумал, мне стало страшно, что я здесь сдохну в этой квартире, меня даже никто не найдет. То есть дети звонят, когда им нужно что-то от меня, но опять же, это, может быть, я потом вернусь, это другая тема, как бы, вот, естественно, я был виноват, да, что они звонили только, когда им что-то нужно. Ну, в общем, как бы, в стране, кроме там бывшей жены и детей, двух детей, сына и дочки, и подруги у меня никого не было, в общем, я думаю, ну, все. Я здесь умру, потому что я остановиться уже не мог. Мой маршрут был это чисто кровать, стол, туалет, туалет, стол, кровать и все. Я почувствовал себя в какой-то черной дыре. В общем, что меня затем все вокруг серое, все мрачное такое. Я понимаю, что я долго так еще не протяну. То есть, понятно, я уже не кушал, не пил ни воду, ничего. И я позвонил в надежде, да, как мы думаем, что какие-то люди нам могут помочь. И так, ну, то есть могут, да, там, как что-то могут, но то есть не на 100%, как мы знаем в нашей программе, в общем-то. То есть при приоритете, естественно, высшая сила. Без высшей силы как бы ничего не будет. Ну и, в общем-то, естественно, кому мне было обратиться, я позвонил подруге, я говорю, приезжай, я тебе плачу такси, мне так хреново, мне надо, чтобы ты меня, в общем-то, вытянула за пояс. И, в общем, она приехала с горем пополам, я сразу навалил кучу денег, сразу туда-обратно еще заработал. Она привезла там марганцовки, соды. Я понимаю, что это все пить не могу, короче. Она хочет меня там как-то промыть, вытянуть запоя. И что я делаю? То есть, в первую очередь, я говорю, давай, я сейчас похмелюсь, бахну хорошо, лягу спать. А ты просто рядом, и я, типа, отойду. Ну, она сказала, как бы, такая жесткая девушка. Она говорит, ты бухнешь, все, мы с тобой больше никогда не увидимся. Я сразу ухожу, заказываю монету и уезжаю. Ну, такси, то есть. В принципе, так этим и закончилось. Я бухнул, несмотря ни на что. Хотя умолял, да, чтобы она приехала, мне помогла. Она уехала, я особо не разочаровался в тот момент. Короче, как всегда, естественно, перепохмелился. Там какой перепохмелье, там 9 дней уже пьянство. Я себя даже не помню, там не брился, не мылся все эти дни. И все, она уехала. И утром, когда скорее всего, утром, да, я был ну, поскольку мне забирали потом в реп-центр. В общем, утром я проснулся, и я понял, что мне кранты, что я дошел до такой стадии, что ну, я не могу сам остановиться. Я не знал, что делать, к кому обращаться. И параллельно до этого, когда я оказывался, то есть в скорой помощи там и в приемном покое, все такое. Хотя первое время мне там какие-то врачи помогали. Последний раз они надо мной поржали, короче, что типа, чего его тут спасать? Пускай идет домой чай пьет с сахаром, он же пьяный. Вот, и перестали мне то есть, в скорой помощи помогать. И последний разговор с лечащим врачом, он мне тоже говорил, что тебе надо идти в реп-центр. Я у него еще спросил, я помню, а за что помогает? Он говорит, ну, кто хочет, тому помогает. Ну, я взял на заметку, как будто бы, Ну вот, и то есть врач мне тоже пытался там как-то помогать, он мне выписывал антидепрессанты, снотворные, потому что спать я не мог, на отходниках меня всего трясло, и, в общем-то, у меня было постоянно такое чувство, что что-то со мной должно случиться, все хотят меня обмануть, да, в итоге я всем только делал говно, и, в общем-то, я вспомнил, да, вспомнил подругу, вспомнил врача, что мне все говорили в рецентр, и, в общем, на 10-й день мне было очень тяжело. Я не знаю, каким-то чудом я, в общем-то, открыл свой интернет, в общем, нашел в интернете первый попавшийся телефон, в первый же телефон позвонил, я говорю, сказал так и так, короче, я бухаю, 10-й день уже пошел, я не могу остановиться. В общем, у меня есть проблемы с алкоголем. Как бы я понимал, что есть проблемы с алкоголем, потому что, как бы, да, у меня всю жизнь были все виноваты, то есть, ну, я чаще обвинял других, да, там, алкоголь паленый, там, компания плохая, закуски не было, я уставший был, неважно, я намешал, ну, это, короче, постоянно. На самом деле, неважно, что бы и с кем я пил, у меня всегда были проблемы, то есть, это всегда было по нарастающей там. Когда-то было просто пьянка, потом пьянка похмелья, потом 3 дня, потом 4, потом 5. Ну, в общем, я дошел до 10, но для меня это много, потому что обычно на 3 я уже сдавался, после 5 дней я уже неделю потом отходил. Вот, и, в общем-то, я набрал номер телефона. Они говорят, приезжай, тут такой город, адрес, все. Ну, в общем, я говорю, я не могу, я человек, я в душ не могу сходить. В общем, приехал человек меня забрать. Он, конечно, ну, сказать, что он офигел, ну, хотя он многое видел наверняка, но сказать, что он офигел, это, наверное, ничего не сказать, потому что когда он зашел в мой дом, там, понятно, раскидана еда по всему дому, все заляпано, залито. Я, короче, не мытый, не бритый, в одной и той же одежде. Ну, в общем, понятно, да, это картина не из приятных. Вот. И, в общем, он мне собирал сумку, спрашивал, где что лежит, потому что даже это я не мог сделать уже. Он все это собрал, отвез меня в реп-центр, а так и оказался в реп-центре. Вот. И когда я туда приехал, первое впечатление, естественно, по дороге я еще накатил хорошо. Вот. И первое впечатление, когда я туда приехал, я помню женщину, которая мне сказала, я у нее точнее спросил, я точнее подслушал разговор, она говорит, что типа вот я тут 8-й раз. Я такой офигевший поворачиваюсь, иду и говорю, типа как так, ну что, не помогает что ли этот типа реп-центр, чтобы навсегда бросить пить? Она ржет, нет, конечно, говорит, типа тут люди есть, типа чаще возвращаются, как в санатории уже, типа каждые там полгода, больше. Я тут уже немножко настороже был. Как так? Нафиг я сюда приехал? И все-таки я приехал за свои деньги, естественно. Вот. И потом постепенно, да, мне объяснили, что это болезнь, что никакие таблетки нахрен не помогут, что бы мы тебе ни дали. Это работа то есть, над собой, сам ты должен заниматься этим, чтобы в общем, вылечиться, да, и честно, мне в тот момент даже как бы, да, там, пробились, ну, не знаю, там, алкоголь или слезы, но, в общем, что, блин, я-то думал, что как же, ну, думал, что у меня всегда нету силы воли, обычно мне так все вокруг говорили, на самом деле, да, сила воли ни при чем, и просто это такая болезнь, в общем. Вот. В общем, вышел с реп-центра, я уже точно знал, что нам нужно. К нам приезжали с анонимных алкоголиков, забирали на группу пару человек, и я был в том числе. И, в общем, я съездил, познакомился с первой группой вот, в городе Батьям. В общем, мне понравилось, честно, атмосфера понравилась, люди понравились, так мне показались такие приятные люди, ухоженные, так красиво разговаривать и улыбаются, все о тебе заботятся. В общем, так я узнал, что есть такие группы, есть программа анонимных алкоголиков. Вот. И когда я вышел, я пошел на группы, как говорили, да. И, в общем-то, мое выздоровление было в основном в онлайн-группах. И в основном онлайн-группах. Я не скажу, что это плохо, я не скажу, что это хорошо. Это как бы просто по... В общем, я изначально, в самом начале выздоровления, первым, почему я думаю, что я сорвался, почему был срыв, это, скорее всего, во-первых, я еще не до конца осознавал, что мне нельзя пить. Я все-таки оставлял себе какой-то шанс. И с самого начала я начал нарушать все рекомендации, которые только мне давали в реп-центре, на группе. И первый спонсор, который у меня не продержался даже 2 дня, вот, потому что в первый же день я нарушил все рекомендации, что он сказал, то есть я ему не позвонил, он сказал никуда не ходить первое время, пока хотя бы год, где употребляют. Я пошел на день рождения, ну, я не выпил, я этим так гордился, все такое. И он меня сразу говорит, он, ну, короче, матом, да, там, нахрен, говорит, тебе тогда спонсор, если ты, типа, мне не звонишь, ничего не делаешь, что я тебе говорил. Я еще до конца не понимал, как это все работает. В общем-то, походил на группы онлайн или живые. Вот. И тот же человек, который нас забирал с реп-центра, он мне на какой-то группе подошел, говорит, тебе нужен спонсор, ты хочешь идти по шагам? Я сказал, да, конечно, хочу, да. Вот. И честно, мне было напряжно с самого начала, мне очень не хотелось, я делал все как бы через силу. Все делал через силу, потому что, да, как бы, ну, я трезвый, трезвый, что, типа, не тянет и не тянет. Мне всегда было лень читать, лень было писать и вообще, да. И, в общем, я от силы, да, там, как мне спонсор говорит, на сегодня, ну, первый спонсор говорит, ты просто еще не был готов. Ну, я на самом деле, наверное, не был готов, потому что я все делал через силу, мне как бы, как будто меня заставляли, да. И, в общем-то, всего раз в неделю с ним занимались, и то мне было тяжело, и, в общем-то, и даже в реп-центре мне тоже, ну, как бы, советовали поменять работу, потому что в то время я работал в ночные, и я, конечно, ничего не сделал из этого, и даже из таких бытовых вещей, не то что о программе. В общем, дохромал до четвертого шага, скажу честно, я ни хрена не понимал. Я вообще не понимал, что я делаю. Я только кивал головой, где-то шутил, где-то спорил, я был совсем не согласен. Дошел до четвертого шага и ко всему относился более, наверное, больше с математической точки зрения, потому что в четвертом шаге я запорол, неправильно начал заполнять колонки. В общем, спонсор мне говорит, что ты наделал, это я же тебе объяснял, это не так, а так. И я начал переписывать четвертый шаг весь полностью заново. Он говорит, не делай этого, идем дальше. Я сказал, нет, пока я не перепишу, я типа это, я дальше не пойду. И не замечая того, да, в общем-то, я как-то начал общаться то есть, с анонимными, те, которые в срыве. И там, ну, как бы и за пределами страны, и внутри страны. Я начал общаться со всеми подряд. Я начал ходить там, где пьют. Я начал меньше звонить спонсору, пропускать дни, что надо звонить было каждый день, я не звонил каждый день. И, в общем-то, я забросил программу, перестал ходить на группы, хотя поначалу, первые, наверное, 7 месяцев трезвости, сорвался я на 8 месяце, 7 месяцев трезвости я, наверное, даже онлайн иногда выходил по 2, по 3 группы в день. Вот, плюс еще живые, да, по возможности. И потом на семи, вот, у меня этих групп начало все меньше и меньше, дошло до того, что я там раз в неделю открывал, там что-то куда-то съезжу, и все. И, в общем, настал у нас в стране очередной праздник, Вот, и, в общем-то, праздник веселый, это День независимости страны. И я решил пойти погулять вместо того, опять, чтобы пойти на группу, да. Вот, и я пошел погулять. И иду, и, значит, у меня такое ощущение, что, опять же, да, вот эта саможалость себе, что, типа, я одинокий такой, что у меня нет ни подруги, дети опять не звонят, все веселятся, все семьями, все парами. Я один хожу, гуляю, короче. Мне стало так обидно, опять же, я никакие рекомендации, ничего не сделал, да, не позвонил впереди идущему, не позвонил спонсору. Я наоборот, я знал, они мне позвонят, они мне отговорят. Я думаю, ну выпью там чуть-чуть, ну типа, кому от этого хуже будет, кроме меня? Чего им типа помешать? Я пошел целенаправленно, в общем, в первое попавшееся место зашел, что было, то и купил, да, в общем-то. И я выпил, я смог остановиться, я выпил только полбутылки, смог остановиться. И на второй день я такой себя похвалил даже, о, ну я же, видишь, я могу остановиться. Все, я все понял, что надо вовремя остановиться, не продолжать пить, не похмеляться тем более. И решил, что мне это нахрен все не надо. Буду жить нормальной жизнью, то, что я раньше жил, просто буду меньше пить. И, в общем, так, можно сказать, ну, на свободе от анонимных алкоголиков я продержался 2 или 2,5 месяца, 2,5 месяца где-то. Потом, в общем-то, пошло по накатанной, как будто я заново начал пить, и пошло по накатанной, я увеличивал дозы, увеличивал дозы, то есть у меня запои начались, я начал брать больничные, не выходить на работу, все пошло заново. И, в общем, на день рождения дочки я пропил 6 дней, это было у нее дома, и дети меня уже останавливали, хотели забрать алкоголь у меня. И я на них накричал, и я был готов ударить, и я понял, что я опять что-то делаю не то. Я понял, что мне надо в реп-центр. Слава богу, как бы на то время у меня не было денег, мне помог работодатель, помогли анонимные, ну, договориться, да, там по скидке попасть в реп-центр, потому что сам я остановиться не мог. Я был, опять же, в скорой помощи, вытащил все иголки, все капельницы, вытащил, пошел похмеляться, потому что я не мог дотерпеть, пока меня прокапывают. И оказался в втором реп-центре, и тогда я решил уже, что все, теперь я буду делать, абсолютно все, что мне только рекомендовали, что я запомнил, что будут говорить. Я пришел в реп-центр, буквально день меня там вырубили, да, я там спал сутки. Через сутки я сказал, я иду дежурить в столовую. Там самое наказуемое место было мыть посуду. Я иду мыть посуду в столовую. Я, короче, поднимался на этаж, я не сидел ни секунды. Я наливал там в чайник воды, всем делал чай, кофе, вытирал столы. Помогал там, кто слабо ходит, ходить. В общем, лез во все дыры. Мне поставили там, ну, типа, как смотрящим, там, временным, да, за реп-центр. В общем, я брал все. И наши анонимные пришли, мне стало стыдно перед ними. Я боялся выйти, тем более знакомые пришли в реп-центр, как бы с вестью, да, доносить весть. Ну, я в итоге набрался смелости, вышел. Они говорят, давай, мы с тобой, у тебя все получится, давай. И был один человек из анонимных, над которым когда-то я в первой трезвости, вот в этой вообще никакой, да, можно сказать, я угорал, да, типа это, что он пришел после меня, столько лет уже мучается, не может никак протрезветь. И вообще со всех я смотрел свысока, всего лишь на 7 месяцев трезвости, там на 6, да, полгода, которые только приходили. Я не понимаю своего поведения. Ну, то есть сейчас уже понимаю, тогда я не понимал, то есть, своего поведения. Вот, и этот человек, который после меня пришел трезветь, он до сих пор трезвый, а я был в реп-центре второй раз, хотя он был больше раз до меня, но неважно. Да, и он когда как-то сказал, он говорит, я решил для себя, когда был последний раз в реп-центре, что в следующий раз я буду сидеть напротив больных и доносить весть. Я такой подумал, хороший план, да, хорошая подсказка. Потом вторая анонимная там девочка мне тоже как бы подбодрила. Она сказала, слушай, Сань, ну блин, Откуда, ну, типа, ты уверен, что ты в следующий раз попадешь в реп-центр, или ты вообще живой останешься, что тебя спасут кто-то? Говорит, может, это твой крайний раз. Ну, типа, ты хочешь, типа, жизнью поиграть, порисковать. Я подумал про этих двух человек, когда был в реп-центре, когда они ушли. Я думаю, точно, я хочу сидеть здесь с вестью, что я и делаю, да, ну, как бы взял служение там. И я действительно боюсь, я не, ну, как бы страх есть. Страх есть того, что, что следующего раза может не быть, что меня кто-то спасет. Но в то же время, да, вот с новой трезвостью у меня абсолютно пропала тяга. То есть тяги нету вообще, как не было в первой трезвости. Ну и так вот, и когда, в общем-то, я вышел со второго реп-центра, я с головой окунулся в группу, я ездил каждый день по группам, по живым. Ну, как бы не в обиду будет сказано, да, но я понял, что мне надо, может, кому-то и нормально, но мне надо именно живые группы, чтобы увереннее себя чувствовать, чтобы вот этот контакт с людьми был. Вот. И я ездил каждый день, ну, по рекомендации 90 групп я, правда, не сделал, но я сделал 45. Я сделал 45 групп, и потом так уже через день, через два, вот так как получалось. И, в общем-то, я никак не мог найти спонсора, и там от меня отказались, и все такое. Первый мой спонсор меня тоже оставил, он был в отъезде, он говорит, тебе надо начинать читать, вот я тебя только тормозить буду. И совершенно случайно вот ко мне подошел человек, который, в общем-то, много лет трезвый, говорит, тебе нужен спонсор, если нужен, я, говорит, я могу тебя провести по шагам. А мне был страх к нему подойти. То есть я думал, он такой весь занят, ты такой весь раскрученный. И, в общем-то, он меня взял под свое крылышко, можно сказать, за что я очень благодарен Богу, и открыл программу. То есть я сам уже был готов, то есть вообще другими глазами. Я понимал, что я уже перестал что-то ждать, да, какие-то там материальные вещи, какие-то духовности. В первые трезвости я даже, ну, я даже Бога не искал. Я не говорю уже про образ Бога, да, там, я не искал Бога, я не становился молиться, ни на колени, никак. Потому что Бог для меня был карающий, он никогда тебе не дает то, что ты хочешь. То есть сегодняшний день у меня вообще высшая сила, Бог, это на первом месте. И только когда, то есть я иду по программе, мне все дает программа, все дает спонсор. И первые 3 месяца трезвости мне было очень тяжело, была жесть. Мне спонсор говорил, да, ты подожди, все будет, потерпи, тебе надо учиться, это практика, это работа над собой каждый день. И честно, вот эти 3 месяца мне дались очень тяжело, но потом я начал замечать, что происходят со мной сумасшедшие вещи. Такие как всякие подарки, в общем, какие-то решения непонятные, помощь какая-то, внимание людей, повышение зарплаты на работе, ну и включая материальное, отсутствие тяги к выпивке, спокойствие, никакой нервозности, доброта. Это все пришло только потому, что я делал все, что мне под... что... Ну, то есть я делаю все, что мне говорят по сей день. То есть спонсор, да, то, что говорит программа. Если у спонсора или у программы нет ответа, я всегда обращаюсь к Богу. То есть только через... То есть последний... Ну, то есть всегда слушаю то, что мне говорят, но все равно сам спонсор говорит. Бог может все. Человек не может все, да, там. Мы можем дать какие-то рекомендации, поделиться опытом. Но иногда у спонсора нет ответа, и за этим ответом я иду к Богу. И честно, когда ни с кем, ни с чем не борешься, перепоручаешь абсолютно все свои дела Богу, вот мне как бы жизнь настолько как бы легкая, ты никуда энергетику свою не растрачиваешь. В общем, моими глазами, да, я подхожу к концу, моими глазами это, конечно же, была беспрекословность, да, делать все, хотя где-то я ленился, где-то я все равно, да, я по сей день делаю ошибки, как и многие, я делаю ошибки, где-то ленюсь, ну, хотя бы я не вру, я прямо говорю, да, мне лень было читать, да, я не прочитал, извини. Ну и все, как бы, да, сам виноват, сам себе хуже делаю. Вот, и, в общем-то, спасибо программе, спасибо спонсору, ну и, конечно же, в первую очередь, воле Бога, потому что я каждый день прошу, чтобы исполнялась только воля Бога. И мне очень было тяжело, да, там больше всего припоручить это финансовую сторону, да, там материальную. И я думаю, ну блин, ну ладно, Бог поможет с этим, Бог поможет с этим, будь спокойным. Ну как он мне деньгами поможет? Оказывается, это тоже поможет, да? Да, тебе нужно какие-то вещи сделать. Но прежде чем делать какие-то вещи, позови своего Бога. Куда ты заходишь, пропусти его вперед. И блин, это очень классно, это работает, это очень классно работает. Вот, я, наверное, буду заканчивать. По-любому я много чего еще не сказал, как бы, если время вышло, подскажите мне тогда.
Спасибо, Александр. Но время, да, можно. Сейчас у нас еще есть вопросы. Спасибо, очень интересно, очень тоже вот зеркалит. У меня тоже срыв был, как бы я тоже как-то вот, ну, действительно поверила в себя, вот это вот услышала тебя, напомнила себе еще раз, да, это тоже хорошо напоминать. И здесь вот у нас 3 единички поставила Гульнара. Она не может пока говорить. Вот я за нее, ее вопрос задам. Страх срыва остался у тебя, Александр?
Нет, вообще нет. Вот страх срыва был как раз до срыва. То есть перед первым срывом у меня был страх. Мне многие говорили, что это хорошо, типа страх помогает остаться трезвым. Но потом внезапно этот страх куда-то прошел. То есть я перестал вспоминать, когда мне было плохо после запоев. Я перестал вспоминать, да. Я забыл, что мне было плохо, как меня откачивали и все такое. И страх этот пропал. В эту трезвость у меня страх срыва в начале, я повторюсь, да, там первые 2-3 месяца мне было тяжело, и страх срыва тоже присутствовал где-то 2-3 месяца. Вот. И вот в эти 2-3 месяца я как бы начал вспоминать, вспомни, как тебе было хреново, вспомни, сколько ты проблем наделал, как тебя откачивали. Будет еще хуже, и все. И вот буквально через 3 месяца он у меня вообще прошел, ну, потому что и тяга прошла. Единственное, что иногда бывает, это сны. Не знаю, насколько это правда, да, было пару раз сны, что я там с актером одним пил. Потом был один сон, что я выпил, и мне было стыдно во сне, я проклинал себе, я не знал, как пойти теперь на группу, как я в глаза людям посмотрю, что им скажу, что я, почему я выпил, все же так классно шло. И я проснулся, вау, это вот такой страшный сон был, что, блин, слава богу, это сон, слава богу. И не знаю, насколько это правда, мне кто-то сказал, что обычно, если во сне себя ругаешь, или после сна, что, типа, это, что сорвался, то значит, скорее всего, все делаешь правильно. А если наслаждаешься во сне выпивкой, то, скорее всего, идешь неправильным путем. Как-то так. Надеюсь, что ответил.
Спасибо. И вот еще тоже вопрос от Гульнары. Как ты переживаешь эмоциональные, ну вот, эмоциональные переживания? Как ты переживаешь? Ну вот эмоциональное, наверное, состояние.
Когда
Спасибо.
качели, когда эмоции всякие меняются.
Да.
Окей. Буквально вот соврать не буду. Вот год и 2, почти год и 3 месяца я трезвый. Вот где-то 3 месяца назад я наконец-то научил это все отлавливать. Ну, до конца, полностью все свои эмоции, эмоциональные вот эти вот качели. И я научился отлавливать, и у меня буквально 3 месяца назад я все время сопротивлялся, я тоже опять же делал какие-то полумеры. Больше всего, опять же, да, спасибо спонсору, потому что он мне долдычил это, наверное, как склеротику какому-то. Он говорит, Ну а что ты ноешь? Что ты ноешь? Скажи, вот ты то сделал, ты то получил, ты то получил. Иди, упади на колени, благодари Бога, что у тебя есть то, а благодарить можно бесконечно, да, начиная там от двух глаз, там двух ног, что слышу, вижу, там и трезвый, трезвый, здоровый и так далее. Благодарить можно действительно бесконечно. И вот я тоже тут все чаще на такие темы на сегодняшний день напарываюсь, да, там люди благодарят за то, что есть, что поесть и есть где присесть. Даже за это благодарят, а я даже про это не думал. И действительно, когда Бога не о чем просить или есть о чем просить, неважно. В первую очередь я начинаю всегда, то есть в виде молитвы, как бы благодарности, благодарности, я за все благодарю. И потом уже тогда, как бы в молитве, я прошу ему там, дай мне не злиться на того человека, там, или убери у меня переживания, или почему я так себя чувствую, почему я не уверен там в чем-то, дай мне уверенность и все. Ну, то есть, ну, только это для меня только одно, то есть благодарность и молитва больше ничего так не поможет, ну, лично мне. Иногда это не сразу приходит, иногда да, там буквально на второй день или была у меня одна молитва, я сам написал, тоже как никак не получалось. Ну, не буду в подробности одна вещь. И я, наверное, месяц молился, ну, никак у него она длинная очень, по бумажке читал, не мог запомнить. И я месяц где-то молился, потом я понимаю, что, ну, блин. Ну, наверное, Бог не дает, значит, еще не пришло время. Или он даст что-то другое взамен, или в другом виде. И я выбросил эту бумажку и забыл про нее. Типа, ну, думаю, если Бог даст, даст. Нет, нет. И вот проходит 2 дня после того, как я выбросил бумажку, и получается все так, как я хотел. Ну, и то же самое вот это с эмоциями, с качелями, и, ну, и так далее.
Хорошо. Вопрос еще вот от Лены. Лена поставила 3 единички. Леночка, пожалуйста, микрофон твой.
Алло, слышно?
Да.
Да. Всем привет, я алкоголик. Александра, я, к сожалению, не слышала всю вашу спикерскую, не смогла подключить. Вот слушала сейчас ответы на ваш вопрос. Спасибо, очень так хорошо, доступно ответили. Я вот хочу поделиться насчет сна, страха. Вот мне тоже, когда, ну, я, в общем, срывница, но вот сейчас у меня 9 месяц трезвости. И вот когда мне тоже приснился сон, я позвонила спонсору, в каком страхе, то тоже слышала, типа, обязательно напьешься. Но мне такую вещь сказала, наверное, тоже все многие слышали. Если, говорит, ты была космонавтом, тебе, говорит, приснился бы космос. Так что вот, оказывается, и так бывает. Ну, спасибо.
Ну, я
Спасибо.
да, ну, как бы, если я правильно понял вопрос, да, про страхи, опять же, про сны, да, про страхи срыва и все такое. Опять же, да, я тоже с этим часто общаюсь, ну, как бы сталкиваюсь и общался. Ну, я как бы, у меня уже сны такие, слава богу, в последнее время нету, но раньше были. И не знаю, хорошо это или плохо до сих пор, но часто я с людьми общаюсь по поводу вот этих страхов и снов, или страх срыва. И когда это во сне еще, ну, мне тоже там один человек сказал, ну что, ну, говорит, ну это всего лишь сон, ну все, повернись на другой бок и продолжай дальше спать. Вот. И опять же, да, вот не надо, вот то же самое, кстати, относится и к эмоциональным качелям, и то же самое ну, тоже к эмоциональным качелям относится, опять же, к хорошему сну. Я как бы 100% знаю, что, во-первых, чтобы хорошо высыпаться, да, ну, нам нужно, да, хорошо высыпаться, чтобы не было, опять же, эмоциональных качелей. Нам нужно хорошо питаться, чтобы не было эмоциональных качелей. Но чтобы вот это вот не было во сне всякого бреда, опять же, не нужно перед сном кушать вообще ничего, да, там, за...
Александр, звук пропал. Ты, может, выключил сам?
Сейчас слышно? Я не знаю, как это получилось. На чем остановился там?
Ну, тоже вот про сны, про эмоциональное состояние, почему мы там, ну, плохо засыпаем.
Ну, в общем, я закончу там про страхи. Там страхи, ну, как бы, почему, ну, по мне так кажется, почему страхи? Потому что, как бы, естественно, что духовность еще не развита. Хоть ты там и молишься в первое время, и, может, даже благодарности проговариваешь или записываешь, но... Насколько я знаю, да, вот даже у меня такой опыт был, в четырех стенах, когда молишься, ну, то есть, ну, рано или поздно это перестает работать, потому что надо идти отдавать дальше, надо отдавать опыт, какой бы там ни был, опыт другим людям, чтобы они тебе были тоже полезны. Вот это вот обмен, ну, то есть, ну, обмен опытом своим, это обязательно. И все обговаривать, то есть не оставаться одному, да. На самом деле, все, ну, кто делал шаги, на самом деле, из моих страхов там осталось, может, 2-3 страха из, там, из 50, которых я написал, потому что страхи выдуманы с мной. А может так случится, а вдруг так случится. Да ничего не будет вдруг. Сегодня ты не пьешь, сегодня ты себя хорошо чувствуешь, значит, нечего бояться. Завтра будет завтра, завтра может и не быть. А то, что было вчера, уже не вернуть, то есть бесполезно. А у меня вот все страхи были в основном, потому что нету доверия Богу. То есть либо страх, что о том, что может случиться, либо как это будет, либо как это было. Ну вот эти вот страхи, потому что Богу не доверяешь, живешь вчерашним и завтрашним. То, что не должно быть. Как-то так.
Спасибо, Александр. Очень интересно вообще все, как бы замечательно. Я вот для себя тоже очень много что услышала, да, и очень вот напомнила, да, вообще на каждой спикерской, да, вот спикеры, чем мне нравится вот это мое служение, да, что я вот, каждый спикер напоминает мне о том, кто я, да, и вообще, ну, каждое собрание, наверное, тоже, кто я, откуда я, да, и что мне не следует забывать. Спасибо. И мы, время нашего собрания подходит к концу, я выключаю микрофон, и мы тебя ждем, да, не только, ну, дальше, да, спикерить, естественно, да, в дальнейшем делиться опытом, да, но и просто, как сказать, приходи на наше собрание каждый день, 18 часов по Москве. Я останавливаю запись, благодарю тебя.
Да, спасибо большое вам.
Да, надеюсь, что это не последний раз, не последняя наша встреча.
Я тоже надеюсь. Спасибо, что позвали. Очень приятно было. Люблю вас всех.
Спасибо.